Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Какими должны быть приоритеты работы главы государства? Мнение жителей обоих берегов Днестра. Визит в Кишинев и Тирасполь представителей председателя ОБСЕ России по приднестровскому урегулированию. И как воспринимают в Киеве недавние дипломатические усилия по продвижению переговоров? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. Передаю слово Юлии Михайловой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Перспективы проведения новой встречи в формате 5+2 по урегулированию Приднестровского конфликта обсуждали в четверг в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан и политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев. Но договориться по этому вопросу сторонам не удалось. Георгий Балан заявил, что нельзя вести переговоры ради переговоров и что к таким встречам нужно готовиться более основательно. А Виталий Игнатьев от переговорного процесса ждет большего прогресса и решения конкретных проблем. Заявления прозвучали после очередной попытки Германии, которая исполняет мандат председателя ОБСЕ, вернуть стороны за стол переговоров, направив в Кишинев и Тирасполь посла Корда Майра Клотта. Переговоры в формате 5+2 возобновились летом в Германии после двухлетнего перерыва. Представитель германского председательства ОБСЕ по приднестровскому регулированию Корд Майер Клод считает, что решение приднестровского конфликта не является приоритетом для молдавского общества. Во вторник на пресс-конференции в Кишиневе немецкий дипломат сказал, что интерес к этой проблеме низкий, и это один из главных недостатков процесса урегулирования. Корд Майер Клод, мандат которого близится к завершению, добавил, что в этих условиях политика малых шагов, предложенная Берлином для решения конкретных вопросов, является оптимальным вариантом. Среди тех самых малых шагов, одобренных в июне в Берлине, признание приднестровских дипломов об образовании и номерных знаков приднестровских автомобилей, а также восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра. Ряд молдавских общественных организаций выступили против, считая, что эти шаги ведут к постепенному признанию государственности Приднестровья. Визит представителя немецкого председательства ОБСЕ совпал с приездом российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который находился в Кишиневе для обсуждения дорожной карты по восстановлению торговых отношений. Рогозин, будучи и представителем российского президента по Приднестровью, побывал и в Тирасполе, где заявил, в частности, о намерении предложить, чтобы в очередном ноябрьском заседании Молдавско-Российской межправительственной комиссии участвовали и представители Тирасполя. В Резине отремонтировано и сдано в эксплуатацию отделение по лечению инфекционных заболеваний благодаря поддержке Евросоюза по программе «Поддержка мер по укреплению доверия». Лечение здесь смогут получать примерно 500 жителей правого и левого берега Днестра. Отделение это находится в ведении Резинской районной больницы. Каждый третий работник клиники – житель города Рыбница. Отделение по лечению инфекционных заболеваний – это 15-е медучреждение, отремонтированное при поддержке Европейской программы по укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра, сообщает агентство ИПН.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На левом берегу Днестра разгорается борьба за кресло главы региона. Выборы состоятся 11 декабря. В пятницу действующий глава администрации Евгений Шевчук в очередной раз выступил с обращением к жителям Левобережья. Коснувшись визита российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, Шевчук поблагодарил Москву за поддержку, оказанную Приднестровью в это сложное время. В то же время он выразил признательность приднестровцам за то, что они не поддаются на информационные провокации. При этом Шевчук не упустил возможность покритиковать своих оппонентов из парламентского большинства подконтрольного холдингу «Шериф» за кампанию по его дискредитации, а также за их отказ принять его предложение по пополнению бюджета, направленные на покрытие социальных расходов. Какие проблемы должен решать в приоритетном порядке новый глава региона, который будет избран 11 декабря? Этот вопрос наш корреспондент задал случайным прохожим на улицах Тирасполя.
Такими простыми, как мы, малообеспеченными, многодетными, чтобы было нам на лекарства, чтобы хватило на еду, хватило. А то нам не хватает, наша пенсия такая, чтобы льготы были. В России льготы, а у нас отнимают льготы.
Конечно, больше экономика, экономическое положение.
Ну, главное, должно быть порядок, заключается порядок, чтобы каждый занялся своим делом, и все работали, и тогда что-то получится, по-другому у нас ничего не получится. А сейчас мешает то, что нету идеи. Идея должна знать, к чему идем.
Мы, школьники, просим у президента в первую очередь, чтобы было легче учиться в школе, чтобы были оборудования. В некоторых классах есть старенькие, ну, чтобы парты нам заменили. Ну, компьютеры тоже где-то есть старые, которые плохо работают.
Не воровать деньги из казны.
Вот не знаю. Это что ему достанется? Чем обычно должен заниматься менеджер, который пришел на работу? Увеличивать благосостояние населения. Вот это уже зависит от того, насколько он экономист в мозгах. И, я так думаю, должен быть знаком с бухгалтерией.
Вы знаете, большой скептиз по поводу этого, потому что... Я вот слушаю политиков все время и вот интересуюсь политикой. В мире такое творится. А тут у нас полная анархия. И поэтому я даже и не знаю, кто будет. Хотя Шевчука, мне его немного жаль, потому что он все-таки хоть что-то видимое сделал. Экономика у нас совсем садится на ноль. И учитывая еще обстановку полностью в мире, то я даже не знаю, чем им надо будет заниматься.
Мнение жителей Тирасполя. 30 октября на правом берегу Днестра граждане Молдовы будут выбирать президента прямым голосованием после 15-летнего перерыва. Какого президента хотели бы граждане Молдовы? Какими должны быть приоритеты деятельности будущего главы государства? И какие могут быть решения приднестровского конфликта? Об этом моя коллега Валентина Урсу беседует с прохожими на улицах Сорок.
Нужно выбрать человечность. Это должен быть гражданин Республики Молдова, который сумеет поднять экономику, открыть предприятие, вернуть в страну всех тех людей с высшим образованием, которые в Европе ухаживают за стариками, вернуть их туда, где они работали. Если это был учитель, то в школу, если врач, то в больницу. Независимый кандидат или кандидат от какой-либо партии, насколько это важно для вас? Совершенно не важно, это должен быть человек, способный поднять страну на более высокий уровень, чтобы народ почувствовал, что он в ней хозяин. Человек, переживающий за народ, за пенсионеров, за молодежь и подрастающих детей. Он должен любить людей, быть человеком с большим сердцем, быть организованным. Он должен сдерживать обещания, не летать на самолетах и не развлекаться. Они живут в разврате и веселье, а некоторым нечего есть. Разве это жизнь? Если бы у вас была возможность поговорить с будущим президентом, что бы вы его попросили сделать в первую очередь? Что бы вы ему посоветовали? Чтобы он был честным, скромным, не водил за собой целую свиту охранников, чтобы он был открытым, ничего не скрывал. Тот, кто спокоен и не говорит другим ничего плохого, тот человек с чистой душой. Здесь, в Сороках, на берегу реки Днестр, мы говорим с вами о важности урегулирования приднестровского конфликта. Должно ли объединение страны стать приоритетом будущего президента?
Да, эту проблему следует решать без политики и на благо обоих берегов. Когда-то эту проблему нам навязали политики, а сегодня она приобрела экономический характер и затрагивает будущее всего народа.
Что вы думаете о реинтеграции страны. Мне нравилось, как было раньше, когда все друг друга уважали, границы были открытыми. Просто, мне кажется, нужно найти друг с другом общий язык. Кто с кем должен найти общий язык? Власти, руководители, потому что простые люди друг с другом ладят. Как сегодня примирить оба берега Днестра? Люди ладят хорошо, а руководители плохо. Пусть проведут референдум, чтобы узнать, чего хочет народ – объединения или раскола. Пусть проведут референдум одновременно и там, и здесь. Приднестровье, как и Гагаузия, должны быть частью Молдовы. Кто больше виноват в расколе населения? Политики, которые сегодня у власти. С чем вы бы хотели обратиться к будущему президенту?
Чтобы он был последовательным в своих действиях, и чтобы на его столе были как Библия, так и Конституция, законы страны.
Вы знаете, когда пройдут выборы президента? 30 октября. Вы готовы проголосовать за кандидата, которого поддерживаете? Нам никто не нужен. Люди живут в полной нищете. Жить очень тяжело. Лекарства дорогие, продукты дорогие. А какая у нас пенсия? Кто все это изменит? Кто решит главные проблемы общества? Никто этого не сделает. Столько партий, но никто ничего не делает. Каким должен быть президент страны? Что он должен сделать, чтобы обеспечить себе поддержку граждан? Он должен думать о стране, чтобы дети не оставались без родителей. Но ведь это входит в обязанности правительства и парламента. Думаю, и президента тоже. 30 октября вы пойдете на президентские выборы? Думаю, да, потому что наша судьба в наших руках. Если человек, который внушал бы вам доверие, хоть я ими не совсем доверяю, все равно постараюсь сделать правильный выбор. Это трудно сделать? Сейчас очень трудно. Какими чертами должен обладать будущий президент, чтобы вы могли ему доверять? Это должен быть человек с широкой душой, который понимал бы нужды окружающих его людей. Он не должен быть эгоистом и думать только о себе и о своей семье. Что будущий президент должен сделать в первую очередь, заняв свое кресло? Он должен будет подумать о среднем классе, так как из страны уезжает молодежь. Почему это происходит? У них есть образование, но нет перспектив, зарплат. Но президент не может решать проблемы рабочих мест и высоких зарплат. Он должен будет собрать вокруг себя команду, которая будет на него похожа, чтобы не получилось, как в басне о раке, лебеде и щуке.
Не думаю, что станет лучше. Перед выборами они завлекают граждан подарками, пакетами с продуктами. Люди голосуют, потому что забыли о чести.
Вы допускаете, что голоса все еще можно купить?
Да.
Их всегда покупали, и сейчас будет то же самое. Это уже началось. Тот, у кого нет денег, не сможет победить на этих выборах.
Деньги решат, кто станет главой государства.
Да, многое здесь решат деньги и Путин.
Каково значение этих выборов? Какова их ставка?
С приходом другого президента ничего не изменится. Он, как и прежде, будет марионеткой в руках партии. Лучше вовсе без президента. Если у нас парламентская республика, то пусть она ею и остается, если она так называется. У него нет инструментов для решения проблем. Было бы у нас только две партии, но когда их много, то все будут на него давить, как и на Тимофте.
А вы пойдете на выборы?
Разумеется, пойду. Иначе проголосуют враги, и победят тоже враги. Мнение жителей Сорок. Как прозвучало и в новостях, в Кишиневе и в Тирасполе с визитом побывал спецпредставитель германского председательства ОБСЕ Курт Майер Клод, который выразил разочарование отсутствием прогресса в вопросах, оговоренных в Берлинском протоколе, подписанном минувшим летом после двухлетней паузы в переговорах в формате 5+2. Прийти к общему знаменателю Кишиневу и Тирасполю удалось только по экологическим проблемам. Что касается признания Кишиневом приднестровских дипломов об образовании и автомобильных этих номеров, эти вопросы так и остались открытыми. Подробности в материале Дианы Рейляну, рассказывает Юлия Михайлова.
Берлинский протокол, подписанный после двухлетней паузы в переговорах по урегулированию Приднестровского конфликта, подвергся резкой критике со стороны кишиневских аналитиков и экспертов, которые считают, что применение его положений чревато молчаливым признанием приднестровской государственности. Документ предусматривает, в частности, восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра, признание приднестровских дипломов об образовании и регистрационных номеров приднестровских автомобилей. В понедельник вечером на совместной пресс-конференции с участием Корда Майера Клотта главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев говорил о деградации позитивного движения в переговорах. Цитирую, «существенно упала интенсивность встреч на всех уровнях и, к сожалению, появился целый набор дополнительных проблем. Актуализировалась проблематика железной дороги, не нашли своего решения и те вопросы, которые мы включали в берлинский протокол», заявил Виталий Игнатьев. Недовольство переговорщика от Тирасполя преувеличено, дал понять вице-премьер Георгий Балан, так как положения берлинского протокола не обусловлены конкретными сроками решений.
Свой срок решения есть лишь у экологических проблем, и они выполнены Кишиневым и Тирасполем на все 100%. По остальным вопросам стороны обязались продолжить работу и найти жизнеспособные решения. Соответственно, эта работа продолжается. Она не была приостановлена. По сравнению с предыдущим годом, можно сказать, что встреч рабочих групп проведено в 2-3 раза больше. Но, в принципе говоря, о каких-то задержках следует исходить из того, что берлинский протокол был подписан летом. С лета до сегодняшнего момента прошло достаточно много времени. Естественно, за этот период произошли определенные изменения в ситуации. Есть некоторые моменты, не зависящие от Кишинева или Тирасполя, даже региональные изменения. В этом смысле могу сказать, что никаких негативных действий со стороны Кишинева предпринято не было.
На переговорах между Кишиневым и Тирасполем ОБСЕ отведена роль посредника. Германии, которая в настоящий момент председательствует в ОБСЕ, удалось вернуть за стол переговоров участников формата 5+2 после паузы длиной почти в 2 года. Корд Майер Клотт признает, что рассчитывал на более ощутимые результаты в приднестровском урегулировании.
Разумеется, учитывая историю процесса приднестровского урегулирования, год – это слишком мало. Да, по некоторым вопросам, обговоренных в Берлине, мы надеялись на моментальные результаты. Мы пришли к общему знаменателю в вопросах экологии, апостилирования дипломов, но, как говорится, танго – танец для двоих. Если один из партнеров не согласен, достичь компромисса трудно. Один партнер может быть чем-то недоволен, другой нетерпелив, но важен подход. Хочу лишь отметить самый важный, с моей точки зрения, момент. Мы предпринимаем необходимые шаги для продвижения диалога, фокусируемся на конкретных проектах на благо жителей обоих берегов Днестра.
Визит в Молдову представителя действующего председателя ОБСЕ совпал с визитом в Кишинев российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который курирует и приднестровскую проблематику, но их встречи в планах не значилось.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин встретился во вторник в Кишиневе с молдавским министром экономики Октавианом Калмыком, с которым обсудил дорожную карту восстановления молдавско-российских торговых отношений. До сих пор стороны выступали с односторонними предложениями, которые предстоит обсудить и одобрить в ноябре на заседании двухсторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В первом заседании после подписания Молдовой 2 года назад соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Что включает дорожная карта, попыталась узнать Диана Рейляну. У микрофона вновь Юлия Михайлова.
Дорожная карта, которая должна привести к возобновлению торговых отношений между двумя странами, существует пока в черновых вариантах, разработанных Москвой и Кишиневом. Сколько еще разногласий осталось преодолеть, неизвестно. Наметки пока не обнародованы. В СМИ попали лишь отдельные фрагменты документа. В июле российская газета «Коммерсант» опубликовала обзор шагов, включенных в дорожную карту в российском варианте. Часть экспертов расценили их как геополитические. Российская сторона не гарантирует четких перспектив возвращения молдавских товаров на свой рынок, но при этом Кремль хочет, чтобы Молдова укрепляла отношения со странами СНГ. Предложения России подверглись критике со стороны кишиневских экспертов, которые полагают, что таким образом Москва пытается удержать Молдову в зоне своего влияния. Журналист Ион Пряшко, специализирующийся на экономической тематике, входит в число экспертов, которые считают, что официальному Кишиневу следует 7 раз подумать перед тем, как принять предложение Москвы, несмотря на то, что российский рынок по-прежнему важен для Молдовы.
Действительно, любые переговоры, любой шаг вперед благоприятен для молдавской экономики, но не любой ценой. Вот уже 3 года Россия вводит различные эмбарго и всевозможные ограничения. Но мы выдержали. Экономика Республики Молдова не рухнула, поэтому надо быть предельно внимательными к тому, что мы и как обсуждаем. Мы действительно нуждаемся в российском рынке. Многие наши соотечественники трудятся там. Налажены отношения, которые надо бы сохранить, но не любой ценой.
Каковы, по вашему мнению, приоритеты в диалоге Кишинева и Москвы?
Несомненно, в списке приоритетов остаются отношения Молдовы с «Газпромом», я имею в виду компанию «Молдова-Газ». Положение предприятия плачевное, с миллиардными потерями, следовательно, надо искать решение. Правда, этой проблеме уже добрый 10 лет, и пока так и не удалось прийти к общему знаменателю в вопросе реструктуризации компании. Есть еще и вопрос молдавской ГРЭС с поставками электроэнергии в Молдову. Другое направление – нетарифные барьеры, применяемые Россией под различными предлогами, и вопрос доступа молдавских товаров на российский рынок. Хорошо бы отказаться от практики установления барьеров по политическим мотивам, от разных списков допуска лояльных предприятий. Нам необходимы нормальные цивилизованные экономические отношения.
Что касается условий дорожной карты со стороны Кишинева, то министр экономики Октавиан Калмык подчеркнул в недавнем интервью «Свободной Европе», что предложения включают в том числе окончательное устранение тарифных барьеров для молдавского импорта, а также отказ от списка привилегированных импортеров. Предложения Кишинева и Москвы, по всей видимости, будут обсуждаться в ноябре Молдавско-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились уже 2 года.
Ситуация в Украине продолжает вызывать серьезные опасения. На дипломатическом уровне предпринимаются усилия как со стороны России, так и со стороны западных дипломатов в попытке убедить Киев согласиться на особый статус для восточных областей, контролируемых пророссийскими сепаратистами, и признать местные выборы. Это знакомая ситуация для тех, кто следил за развитием событий в Приднестровском регионе Молдовы, когда обсуждался план Козыка по федерализации страны. Участник Кишиневской международной конференции, директор Киевского совета по внешней политике «Украинская призма» Сергей Герасимчук рассказал нашему корреспонденту Лилиане Барбароше о том, как оценивает Киев это внешнее дипломатическое давление и какой видится из украинской столицы динамика приднестровского урегулирования.
Во-первых, мотивация Германии вполне понятна. Германия председательствует в ОБСЕ, и Германии очень хотелось бы, чтобы результаты ее председательствования были какими-то visible, да, чтобы их можно было потрогать руками и показать коллегам. Вот, к сожалению, особого прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе в Украине мы не видим. Аналогичная ситуация с Приднестровьем. Здесь вместо прогресса мы имеем заявление Шевчука о решении присоединяться к Российской Федерации, интегрировать законодательство с российским. То есть вместо прогресса мы имеем определенный откат, что, конечно, воспринимается в Берлине как своего рода пощечина Штайнмайеру со всеми его инициативами. Поэтому Германия пытается найти формулу, которая бы устроила и Российскую Федерацию, и Украину с Молдовой, для того, чтобы найти какой-то общий подход. Можно ли оценивать такой подход позитивно? На мой взгляд, это скорее ничем не закончится, потому что, во-первых, в Украине вообще до сих пор идет конфликт, поэтому говорить о каком-то особом статусе до прекращения боевых действий вообще не приходится, потому что это как бы, ну, вся теория конфликтологии говорит о том, что сначала мы имеем прекращение боевых действий, а потом начинаем политическое урегулирование. А политическое урегулирование во время перестрелок – это несерьезно. В ситуации с Молдовой мы имеем немножко другую картину. Здесь у вас уже довольно долгое время были прекращены военные действия. Но, тем не менее, мне кажется, говорить об особом статусе для Приднестровья тоже пока не приходится по двум причинам. Первая причина – это неготовность в самом Кишиневе. То есть мое личное впечатление – это то, что за годы замороженного конфликта, да, все привыкли к статусу кво, вот, и поэтому, по большому счету, его никто не хочет трогать, поскольку не знает, чем закончится вот его расконсервирование. А другой момент – приднестровское общество, жители левобережья Днестра, они не готовы к тому, чтобы быть интегрированными в государство с демократическими принципами. То есть такая интеграция может привести к тому, что в Молдове называют феноменом приднестровизации всей Республики Молдова. Да? И это было бы возможно, если бы демократические институты в самой Республике Молдова были уже налаженными. Да? Они сейчас еще тоже довольно шаткие. И если сюда сейчас интегрировать людей, которые вообще 25 лет не имели ничего общего с демократическими институтами и жили, по сути, в осколке Советского Союза, да, то это может быть серьезным ударом по демократическим институциям в самом Кишиневе. Поэтому, да, есть инициатива Германии, да, она озвучена, да, ее критикуют, и, как мне кажется, увы, ничего из этого не будет. По крайней мере, до конца года.
Как может отреагировать Украина, если Республика Молдова, предположим, примет инициативы, которые ей предлагают?
У Украины с Молдовой очень интересные отношения, если посмотреть их динамику. С одной стороны, мы в одной лодке, поэтому являемся природными союзниками. Да? У нас есть страна, которая зримо или незримо влияет на нашу политику, вот, и которой мы пытаемся противостоять, это Российская Федерация. С другой стороны, если уходить в детали отношений, то мы видим, что у нас есть очень много конфликтных ситуаций, у нас есть споры по поводу квот в торговле, у нас есть споры по поводу демаркации и границы. Поэтому к решениям правительства Молдовы в Украине смотрят всегда с вниманием и относятся с осторожностью. Есть вот этот дефицит доверия, и безусловно, если Молдова вдруг согласится на особый статус Приднестровья, и особенно если это не будет продебатировано в формате 5+2, то тогда, очевидно, в Киеве возникнет мнение о том, что Молдова пошла на сепаратные соглашения, и это, с одной стороны, ударило по интересам Украины в регион, с другой стороны, действительно создала прецедент. Но будет ли этот прецедент действенно использован Российской Федерацией в Украине? Опять же, очень сомневаюсь, потому что, как я говорил, мы не можем говорить о прецеденте, потому что в Молдове мы имеем 20 лет перемирие, грубо говоря. Да? После подписания договора о прекращении огня и до сегодняшнего дня мы имеем более-менее стабильную ситуацию, законсервированную ситуацию. В Украине мы этого не имеем. То есть, возможно, этот прецедент будет использован, но только при условии, что, как и в Республике Молдова, мы будем иметь соглашение о перемирии, все стороны будут придерживаться этого соглашения, оно продействует 20 лет, тогда, возможно, мы вернемся к вопросу, что молдавский прецедент станет релевантным для Украины.
Вы сказали, что, скорее всего, ни одна из инициатив Берлина не будет реализована, а ваш прогноз по Украине какой?
Мой прогноз, возможно, не мейнстримный, но я вижу движение к консервации, движение к заморозке. То есть это будет замороженный конфликт, вероятно, не такой, как мы имеем в Молдове. Это будет скорее замороженный конфликт по карабахскому сценарию, то есть с определенными эскалациями, которые будут время от времени. Но, по-моему, этот сценарий наиболее вероятен.
Сценарий, от которого Украина ничего не выигрывает.
По большому счету, Украине надо думать о том, как обустраивать границу с неподконтрольными территориями, поскольку если мы будем перманентно пытаться ситуацию урегулировать, но на тех условиях, которые нам предлагает Российская Федерация, то мы будем только проигрывать. Да, нам надо готовиться к тому, что эти территории для Украины не подконтрольны, Украина не может интегрировать их в нынешних условиях, при нынешнем правительстве и президенте Российской Федерации, и пока там не произойдет изменений, надо быть готовиться к тому, что этот конфликт законсервирован и пытаться развиваться. Я, знаете, был в мае на конференции в Яссах, вот, и такой же вопрос задавали бывшему министру иностранных дел Польши Сикорскому. Он сказал, на вопрос, что делать Украине, он сказал, поступайте так же, как поступает Молдова. Притворяйтесь, что конфликта нет. То есть, что этих территорий не существует. Потому что это единственный приемлемый вариант. Потому что, если вы не можете ничего изменить, надо научиться жить с этим.
Почему Евросоюз соглашается с такой ситуацией в регионе?
Евросоюз, есть общая заинтересованность, мир во всем мире, как говорила мисс Конгениальность, да. Другое дело, что Евросоюзу нужно время для переосмысления, во-первых, своей внешней политики. Внешняя политика Евросоюза долгое время заключалась в расширении. Когда расширение прекратилось, возник вопрос, а что же делать дальше? Сейчас Евросоюз столкнулся еще и с внутренним кризисом. Это Брекзит, это мигранты, это замыкание на своих внутренних проблемах. Евросоюзу сейчас нужно время, во-первых, для того, чтобы урегулировать внутренние проблемы. И второй момент – время для того, чтобы усилить вот этот пилор, вот этот столб внешней политики, который всегда был недоразвит в Европейском Союзе. Да, Евросоюз может выйти из этого кризиса, но это слишком громоздкий механизм, чтобы реагировать на вызовы, которые возникают сейчас буквально ежедневно. Если дать Евросоюзу это время, то, возможно, он будет более сильным союзником и для нас, для Республики Молдова и для Украины.
Своим мнением поделился директор Киевского совета по внешней политике Сергей Герасимчук. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».